Куда мы уходим? За спиной еле обозначенный горизонт был пуст, ни одного огонька не светило из огромного города. Изредка вспыхивали прожектора, гасли. Мороз 35 градусов, надо было растирать щеки, нос, топтаться, идти по траншеи свои 100 метров туда-назад. У меня еще на шее выскочило 2 фурункула. Воротник шинели давил, натирал, боль была невыносимая. Командир полка на строевом смотре обрушился на меня за расстегнутую гимнастерку. — Это что за расхристанный вид, что позволяешь себе? И пошел. — Банрот, банрот! — было у него такое сокращенное до предела ругательство. Фурункулами страдали многие. Попался же первым я, получил наряд вне очереди. Полковнику разъяснил, в чем дело, но наряд не отменили, потому что начальство не могло ошибаться. Пришло письмо из Челябинска от Римы, нежданно-негаданно. Она узнала от заводских, что творится на нашем фронте. Никак не думала, что и у нас на передовой голодно. Ее, видать, захватило всеобщее сочувствие к осажденному городу. О нашей размолвке она не вспоминала. Хвалила за то, что держимся, подаем пример другим городам. Она никак не думала, что мы так не готовы к войне, что можно делать танки в цехах, где еще нет стен. Газеты пишут про героев на фронте и в тылу. Чтобы танки выпускать, нужны не герои, а мастера. Приходится все время совершать подвиги. Подвигами исправляют аварии, брак, невежество конструкторов. И дальше много о заводских делах. В этом был намек. «Видишь, как тебя не хватает!» Образец письма солдату на фронт. Я выругался, но все же был рад, что написала. Мельком упомянула, что ее выдвинули начальник какого-то отдела. Кончала же не целую, а обнимаю. Что-то между любовным и товарищеским. Обида еще не прошла. Пришло второе письмо потеплее. Я отвечал. Сперва было попробовал рассказать про наше житье, но, как понял из ее ответа, цензура все такое выморола. Такого было много, не только про голодуху и стрельбу. О многом в тылу не догадывались. Был окопный быт, и тяжелый, и забавный. Боевое охранение, выдвинутое вперед, окопалось где-то поближе к немецким окопам, так что слышен стал немецкий разговор. Как они звякают посуды, чего делают. Немцы стали звать к себе: «Русский, ходи к нам, булка кушать!» Переходили. Подвое, потрое. Немцы с самолетов разбрасывали пропуска. На нейтралке был овраг. Там появился невесть как черный рынок. Оставляли друг другу, а, может быть, кидали. Немцы меняли свою булку на махорку. Им нравилась наша крепкая курева. Для нас булка была почти лакомством. Еще их прельщала водка, валенки, кремневые самодельные зажигалки. У них выменивали куски туалетного мыла, мазь от чили в пищу и бумагу. Писать было не на чем, тетрадки кончились, о конвертах не мечтали. Бумага была у комбата и комиссара для каких-то отчетов и у особистов для занесений. Время от времени нам прислали лекторов. Они отвечали на вопросы и поднимали настроение. Зима длилась бесконечно. Ночи становились все длиннее, морозы крепчали, добывать дрова для обогрева было все труднее. Батальон таял. То есть состав убывал по разным причинам. Обстрел, дистрофия плюс цинга плюс фурункулез были переходы к немцам. Плюс обмороженные. Иногда мне хотелось плакать. Что-то накапливалось, не что-то, беспросветность существования, которое должно было закончиться либо ранением, либо смертью. Ничего другого было не различить. Вместо будущего был тупик. Да, конечно, где-то вдали был прорыв блокады, наступление, победа, но не в той реальности, в которой я жил. Честно говоря, некоторые лекторы из политотдела помогали. На какие-то часы они обновляли надежды на второй фронт. Воодушевила нас победа под Москвой. Мешало вранье. Врали безбожно, приводили абсурдные цифры немецких потерь, сбитых самолетов, захваченных орудий. У них были цифры, у нас ощущения. Мы это видели. Если самолет удавалось сбить нечасто, хотя они дважды в день летали над нами бомбить Ленинград, то сбитые приписывали себе и зенитчики, и соседний полк, и мы тоже. В донесениях получалось три, а то и больше. Донесения шли по разным ведомствам. Как проверить сообщения снайперов, артиллеристов? Начальники, и малые, и большие, не стесняясь, рапортовали об успехах, пользуясь малейшим поводом. Как-то очередным лектором из политуправления оказался Ермаков. В петлицах у него была шпала, старший политрук. Он обнял меня, от избытка чувств расцеловал. Был также грузин, теперь это выглядело солидностью. Белый полушубок, буркет, вам не БУ. Он стал еще добродушнее, веселее. Наспех сказал, что когда ополчение расформировали, его послали на курсы и после них определили в группу лекторов, аж фронтовую. Лекция была не ахти. Изругал, как положено, американцев и англичан за то, что тянут со вторым фронтом. Расписал ряд подвигов наших партизан и солдат, еще о том, как у нас растет производство самолетов. Ничего особо нового, но без пафоса, простецки, доверительно, как-то по-приятельски. После лекции полагался чай у комбата. Саша позвал меня, показал привезенную бутылку немецкого шнапса, трофейного, высший сорт. Еще пригласили моего приятеля, артиллерийского техника, Володю Лаврентьева. Володя славился в батальоне, он пел под гитару романсы, и не просто романсы, а эмигрантский репертуар Лещенко, Баяновой и больше всего Вертинского. Володя был главной достопримечательностью батальона. Комбат прятал Володю от начальства. Я поручил за Ермакова, не выдаст. Мне хотелось угостить его. Вертинский действовал на меня безотказно, прям-таки брал за душу. Среди этой грязи в шее появлялся бананово-лимонный Сингапур. Над розовым морем блистает луна, во льду зеленеет бутылка вина, какая-то гавайская гитара. Боже ты мой! Голос Вертинского слабый, но слух абсолютный и такое нездешнее чувство. Мы жили тогда в одной землянке. Володя, низкорослый крепыш, до войны играл в футбольной команде «Динамо», женился за полгода до войны, но что-то у него не сложилось. Тосковал, слился, выпивал, старался не думать о будущем. У комбата был спирт, я его не разбавлял, а запивал водой. Кажется, Вертинский был под запретом, не знаю. Список запретных тоже был под запретом, секретным. Володе и его футбольные болельщики подарили набор пластинок, которые делали для больших начальников. С этих пластинок, черных, эбонитовых, он запомнил, перенял. Он мне напевал авторское, потом свое, свою раскраску, и она на меня действовала еще сильнее. Сегодня Володя был в ударе. Мадам, уже падают листья, и осень в смертельном бреду. Уже виноградные кисти чернеют в забытом саду. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне. Неужели где-то есть такая красивая любовь, такая жизнь? Уже опустели террасы, из пляжа кабинки снесли, и утром рыбачьи баркасы в открытое море ушли. Ермаков расчувствовался, обнял Володю, поцеловал, в глазах стояли слезы. — Боже ты мой! — повторял он. И от его слез, и от спирта мы все тоже размякли. Было хорошо, как давно не было. У нас в землянке мы долго разговаривали. Расспрашивали Ермакова про американскую тушенку и другие продукты по ленд-лизу. Слух был, что где-то дают шоколад. Большие глыбы, их рубят лопатками. Спросил кто-то, почему Жданов не выезжает на фронт. — А зачем он тебе? — сказал Ермаков, и все замолчали. Лаврентьев рассказал, как его пригласили к начальству с гитарой. Все с утра поддают, что полковники, что генералы, не стесняются. Ермаков признал, не без этого. Туго им приходится. Сверху давит. Можно, нельзя, один хрен давай наступай. Снизу в частях требуют артиллерию, снаряды, пополнение, и связистов, и медиков. Хочешь, не хочешь, запьешь. Под это дело мы еще приняли, запели уж свое, привычное. От тайги до британских морей Красная армия всех сильней. А дальше грянул припев «Последний смертный бой». Давно я заметил, как из песни в песню повторялось «Последний решительный». Такая была надежда. Еще в гражданскую, и мы теперь опять в последний бой. Меня отпустили провожать Ермакова до заставы, дождались темноты. Я рассказал Саше про Мерзона, он мне про Алимова. Встретились тоже, как со мной в соседней дивизии. Алимов был сильно отощавший, и произошел у них интересный разговор. Алимов напомнил Ермакову, как тот тащил нас в Ленинград. Отговорил остаться у танкистов, и что получилось? Настоящей войны нет, есть подыхание. Шел воевать вместо этого, как собака подохну. Немцы обещают по радио плов, шашлык, каши от пуза. Слушать невозможно. Переходит. Измень, конечно, да только неохота вот так без пользы погибать. Ермаков договорился, чтобы его в госпиталь без очереди направили. Потом говорили про Алимова всякое. То ли он умер от дистрофии, то ли пропал. Может, действительно, к немцам подался. Сообщил это Саша возмущенно, и мы заспорили. По-моему, голод может довести до чего угодно. Голод никаких запретов не оставляет. На прошлой неделе мы гнилую конину ели, пока варили, чуть не стошнило, а потом еще соли добавили и ели. Ермаков помолчал, потом достал завернутый в бумагу кусок сахара и дал мне. Мы вышли из траншеи на изрытую снарядами дорогу. — Ты помнишь Таисию? — спросил Ермаков. — Я не могу забыть ее. Знаешь, она мне сказала, что у нее никогда не было такого мужика, как я. Что ты думаешь? И, не дожидаясь ответа, сказал, мне почему-то кажется, что она от меня понесла. Хочу проситься в партизанский отряд направить меня. В Новгородчину. Я узнавал, боюсь одного, оттуда угоняли в Германию. Неужели? Так она запала, сказал я. Ночь была большая. Ермаков помолчал. Не знаю, что делать. Не думал, что так получится.
Сколько мне было тогда? За 20, а ему 30. Большая разница. От выпитого его развезло.
Я хоть закуси настоящей не было, держался, Ермакова держал под руку, чтобы в темноте не грохнулся. Упустил, боже ты мой, раз в жизни повезло, и упустил, дурак, я повторял. Горе его не пьяное, настоящее, такое же стало жаль его. Помочь нечем, этот еще жальче. — Ведь мог, точно мог! — вдруг воскликнул он. — Мог он взять ее в город с собой вместе с нами. Чепуха, конечно, мы сами не знали, куда идем, но сейчас он травил себе этой придуманной виной. — Пройдет! — Пройдет и это, такая у меня была тогда присказка. Все пройдет зимой холодной. Она годилась для всех случаев, для любых огорчений нашей голодухи, кое-как прикрытой шинелью БУ. Вдруг что-то прояснилось мне такое, что не проходит, как у Ермакова, сломанной жизнь. Бывает ли такое, я не знал, не верил, но тут возник Ермаков. Потухший, старый, облезлый, каким он будет? Так со мной было однажды. Мать сидела у печки, отцвет огня пробежал по ее лицу, и я увидел ее седой старухой. Это было страшно. Назад я шел с куском сахара за щекой, приговаривая, «Все пройдет, пройдет и это. Жизнь фронтовая, она не для грусти, уныния и прочих нюансов». Инженерной службы в батальоне не было, ее обязанности исполнял я. Так получилось, поскольку я имел диплом. Придумал, как вытащить из болота самоходку. Было у нас два танка БТ, помог превратить их в огневые точки. Закопали ее в землю, только башня осталась с пулеметом. Башня вертелась во все стороны. Стреляй куда хочешь. Для крупнокалиберного пулемета я приспособил вентиляцию. Получилось неплохо. Это окончательно рассорило меня с начальником артиллерии Карпенко. Старший лейтенант, кадровик, матершинник. Почему-то он с самого начала не взлюбил меня, а я его. Бывает. И чем дальше, тем хуже. Он мне на «ты», и я ему тем же. Он жалобы комбат, у меня вызывает комбат. Не положено старшему тыкать, а младшему, говорю, положено. Уставил вообще об этом ни слова. Комбат наш был тоже кадровый, устав знал, привержен, действительно, не сказано. Начарт любил слушать пение Володи Лаврентьева. Ходить же к нам в землянку не хотел. Из-за меня приглашал Володю к себе. Володя отказывался, говорил, что у Карпенко в землянке не та акустика. Начарт злился. Чепуха, какая может быть в землянке акустика?